Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И, значит, в течение часа мы с вами будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте с движения начнем, что в городе четырехбальные пробки в Москве, внутренняя сторона МКАДа между Волоколамкой и Хордой простаивает, и на внешней стороне около Хорды дорожно-транспортное происшествие случилось, поэтому будьте внимательны. Внутренние и внешние стороны между Каширским шоссе и съездом на Новую Рязанку. Здесь большая пробка, ДТП нету, просто движение затруднено. Машин много. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение логичнее по внутренней стороне начать с Большой Тульской улицы. И дальше двигайтесь, и пробка это тянется не так, чтобы она очень серьезная, но все-таки до проспекта Мира. В обратную сторону от проспекта Мира до Звенигородки. Садовое кольцо, особенно в районе Маяковки, есть затруднения. В районе Таганского узла там закладывайте дополнительно минут 10. Ну и, пожалуй, вот район Красных ворот еще тоже стоит на него обратить внимание.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать продолжающиеся трактовки и расшифровки вчерашних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, телефонного разговора. В частности, европейцы заявили, что состоявшийся разговор стал крупной победой российского лидера. Далее обсудим Банк России, который самостоятельно принимает все решения по ДКП, но мнение бизнеса для регулятора очень важно, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработал. Работает в России в этом году, пообещал первый замминистр юстиции Забарчук. И губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского округа Юлию Шевцову после скандала с ее дочерью, когда она записала видео, в котором пригрозила молодому человеку отправкой на СВО и говорила: «Ты знаешь, кто моя мама? Моя мама мэр». Теперь уже мама не мэр. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Евросоюз продолжает вводить санкции против России. Сначала заявлял, теперь вводит. Евросоюз ввел санкции против ректора Университета энергетического института Николая Рогалева. Так, что еще здесь? ГУП, государственный зерновой оператор, включил в санкционный список Евросоюза. Документ тоже. Евросоюз ввел санкции против директора музея-заповедника Херсонес-Таврический Елены Морозовой. Есть такое. И пока что еще? Да, Евросоюз еще ввел санкции против входящего в Ростех станкостроительного холдинга «Стан». Так, и страховое акционерное общество ВСК попало в санкционный список Евросоюза. Еще сюда «Атлас Майнинг» тоже включен. Так, глава КАМАЗа Кагугин тоже в санкционном списке теперь. И санкции, объявление о дополнительных санкциях прозвучало сразу же после переговоров, которые вчера состоялись между Путиным и Трампом. Европейские чиновники заявили, что состоявшийся разговор Путина и Трампа стал крупной победой российского лидера, пишут британские СМИ. Лидеры европейских стран оказались удивлены нежеланием Вашингтона вводить новые санкции против Москвы. Трамп отходит в сторону, поддержка и финансирование Украины, а также давление на Россию. Теперь все это на нас, сказал высокопоставленный европейский дипломат Financial Times. То есть в Европе недовольны прошедшими переговорами. Напомню, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп довольно сдержанно потом прокомментировали разговор, но разговор шел продолжительное время, чуть больше 2 часов. Были, соответственно, позиции, высказанные потом. Юрий Ушаков делал еще много заявлений на этот счет по прошедшим переговорам. И Сергей Лавров, например, говорит, что Путин в ходе разговора с Трампом подтвердил, что Россия выступает за справедливое урегулирование конфликта на Украине. Еще обращать на себя внимание заявление Марка Рубио, который сказал, что есть ощущение, что Европейский Союз вообще не намерен искать где-то пределы завершения этого конфликта, а как раз наоборот настроен на дальнейшую эскалацию, на санкционную эскалацию. Европейский Союз был очень разочарован тем, что Трамп не грозил Путину санкциями новыми. И вообще европейцы обеспокоены тем, что есть проблески нового сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. И Владимир Путин, кстати, вчера и говорил, и благодарил Дональда Трампа за то, что нынешняя американская администрация как раз нацелена на сотрудничество, на налаживание отношений. Николай Межевич с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие выводы можно сделать по итогам вот этих телефонных переговоров, которые вчера состоялись?
Самый главный вывод заключается в том, что прежний мир, который был до Трампа 2, этого мира больше не будет. То есть теперь европейские элиты, прежде всего брюссельские элиты, в своей деятельности будут исходить из того, что однажды может прийти кто-то еще, тот, кто не будет разделять их идеалы за океаном. И, соответственно, мнение Брюсселя, Лондона, Парижа, Берлина будет существенно менее влиятельным, поскольку оно не будет зеркалиться от Соединенных Штатов. Угу. То есть у США будет своя политика, а у Европы своя. Это не означает исчезновение Европы из мировой политики. Это означает лишь то, что голос Европы будет более адекватен экономическим возможностям этого макрорегиона.
То есть вы считаете, что европейцы будут... Не такие блестящие. Да, но получается, что европейцы будут эскалировать, Рубио об этом сказал, а Трамп будет пытаться потушить эту эскалацию. Он же не отказывается от роли посредника, насколько я понимаю, будет укрепляться в ней?
Нет, конечно, Трамп от роли посредника не отказывается, это вообще его как бы профессиональная игра. Угу. Он, безусловно, будет стараться сохранить Европу как своего союзника, но именно как младшего партнера. На каком-то этапе Европа почему-то решила, это, кстати, вот как этап середины 90-х, середины нулевых, что она даже по отношению к Соединенным Штатам старший партнер, это вот евроэйфория такая, да, один из руководителей Советского Союза по этому поводу ничего не говорил, но по другому поводу написал статью с хорошим названием «Головокружение от успехов». Угу. Вот именно головокружение от успехов произошло в Брюсселе. И они решили, что могут одновременно диктовать свою священную волю Вашингтону, Москве, Пекину, Дели и так далее, и так далее. А выяснилось, что они могут диктовать свою волю Таллину, Риге, Вильнюсу, может быть, Хельсинки. И все.
Можно ли, Николай Маратович, предположить, что если Трамп не отказывается от этой роли, он будет, что называется, ужесточаться в роли посредника, то есть, например, давить на Украину в большей степени, может быть, вводить против нее какие-то санкции, может быть, жестче артикулировать свою позицию в отношении Европейского Союза? Ну, потому что тоже странно выглядит, когда европейцы звонили Трампу и убеждали не разговаривать с Путиным.
Ну, это выглядит не просто странно, это выглядит очень смешно, да? Но да, такова сегодня Европа. Таков уровень европейской деградации. Что же касается Трампа, очень тяжело прогнозировать его поведение. Вот поведение европейских элит прогнозировать можно. Они будут ждать, пока не изменится глобальная ситуация, пока не уйдет Трамп. Ну, или не прилетят инопланетяне, да, и завоюют угу. Россию. Или, наоборот, может быть, Украина вся вот возьмет и улетит куда-нибудь на Альфа-Центавра. Ну, то есть им нужно выходить из этого конфликта с красивым лицом, а красивого лица нет. Там вообще уже лица нет.
Ну, хорошо, когда Трамп говорит про торговлю, про крупномасштабную торговлю России с Соединенными Штатами, когда, значит, конфликт закончится, он как бы оперирует какими-то уже осязаемыми надеждами, планами, или это в контексте договоренности, может быть, что-то? Потому что мы понимаем, даже если какой-то меморандум будет, но вопрос сроков.
Дело в том, что особой торговли у нас не было ни и до 2000 лет. Да. 15-м, не в 2000-м, не в 95-м, в 85-м, 75-м, 65-м и так далее, никогда именно в США. торговли не было. Но были в большей или меньшей степени вменяемые экономические отношения, которые были добиты при Байдене. А, в общем, разрушать их начал, честно говоря, еще Барак Обама.
Но, Николай Марович, в дальнейшем какие сейчас прогнозы, имеет ли смысл какие-то прогнозы строить? И самое главное, если вдруг европейцы будут настаивать, ну, как бы как раз на эскалации, можно просчитать здесь какую-то тактику Трампа в плане того, чтобы сбавить их пыл?
Ну, конечно, вот совсем недавно Эстония предприняла ряд провокаций в отношении судов, да, которые перевозили российские грузы. Ну что, как я предполагаю, выглядит позиция Трампа, да? Он говорит Таллину, ну окей, вы хотите воевать с русскими, пожалуйста. Это ваше личное дело. Хотите, воюйте. Победите русских, нет проблем, я буду рад. Если они вас победят, ну я не буду рад, но я и вмешиваться за вас воевать не буду. И то, что сейчас происходит в Финляндии, Эстонии, это вот истерика Стуба очередная, да?
Да.
Реакция на то, что им предлагают остаться одним. А значит, они должны вести более прагматичную линию в отношении России. А они ее вести даже не то, что не хотят, они ее уже вести не могут.
Спасибо большое, Николай Маратович. Я вас благодарю. Николай Межевич был с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук. 7373-948. Так, Сергей говорит, Трамп хочет урегулировать конфликт, Россия тоже, а Европа этому противится. По логике, тогда Трамп должен вводить санкции против Европы, говорит Сергей. Нам, конечно, Сергей, хочется, чтобы было очень быстро. И помните, все оказались вот в этой иллюзии не то что обмана, но иллюзии таких быстрых каких-то ожиданий и надежд от того, что Трамп приходит к власти, и все быстро, потому что, с нашей точки зрения, с некоторых комментаторов, считалось, что это вот прям недостающее звено вот в этой цепи, которая должна нас привести к завершению этого конфликта. Но в международных отношениях все-таки не так все просто. Сам факт наличия переговоров и разговоров – это уже серьезный прорыв. И не стоит забывать, что конфликт на Украине предвещали годы ожесточения европейцев, демократов Соединенных Штатов, да и республиканцев, справедливости ради, тоже, что, ну, Трамп в первой версии, кто он был? Он был ястребом достаточно, он не питал никакой любви по отношению к России, действовал в мейнстриме. И поэтому рассчитывать, что вот этот вот клубок можно распутать очень быстро, невозможно, потому что, ну, а как бы это тоже выглядело? Согласен, Трамп пойдет, и там, не знаю, с европейцами что, отношения разорвет? Нет, все же связаны между собой. А самое главное, можно разговаривать сколько угодно, но должен быть конечный какой-то документ, всех устраивающий, и должны быть подписи, и должна быть уверенность, что эти подписи не будут отзываться, эти подписи не будут делаться исчезающими чернилами, и, соответственно, те же самые там американцы или европейцы, как в случае с Минском, не скажут, что, ну, нам это было выгодно, поэтому мы и не стали. Более того, обратите внимание, что европейцы и американцы тоже продавали идею там, урегулирования конфликта на Украине несколько с другой стороны, нежели как мы это видели. Мы говорим про глобальную безопасность, мы говорим про демилитаризацию, мы говорим про, соответственно, легитимизацию власти, новой власти какой-то на Украине, когда, которая должна быть. А с той стороны говорят, ну, давайте вы просто стрелять перестанете там, на какое-то время, и все. То есть с той стороны это выглядит вот так просто. Там этого достаточно, чтобы записать себе в актив. Мы завершили, мы принудили стороны к миру, мы завершили войну на Украине, сказали бы они. Мы говорим, стоп, но подождите, вы можете сколько угодно говорить. Вон мы объявляли перемирие пасхальное, объявляли перемирие на, значит, по случаю 80-летия Победы, и тут оказывается, что, в общем, были предотвращены попытки терактов в районе Красной площади во время перемирия, потому что, ну, как бы, для Украины это был не указ. Украинцы говорили, ну, если бы на 30 дней, то тогда бы. А если бы мы предложили на 30 дней, они сказали, ну, мы хотим на 300. А мы скажем на 300, они говорят, ну, мы хотим на 3000, мы хотим вообще навсегда. Но с возможностью, если что, все равно вас обстреливать постоянно, сказали бы они. Поэтому вот ребус, он так, есть ощущение, что со стороны Трампа, наверное, уже все-таки есть понимание американской администрации, что, ну, как бы вот ту схему, которую нам предлагается, нам предлагали, она для нас не совсем рабочая. Мы видим ситуацию на Украине несколько иначе, а не так, как ее видят за 8 тысяч километров за океаном. Может быть, как раз этот вчерашний разговор и поспособствовал более углубленному пониманию американцами той проблематики, которую мы до них доносили.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Банк России самостоятельно принимает все решения по ДКП, то есть денежно-кредитной политике, но мнение бизнеса для регулятора очень важно. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Альфа-саммите. Мы самостоятельно принимаем решения по денежно-кредитной политике, но мнение участников бизнеса для нас очень важно. Существенно мнение бизнеса по оценке текущей ситуации и по ожиданиям, сказала она, отметив, что регулятор проводит встречи с бизнесом, в том числе в регионах. Вопрос. Если Эльвира Набиуллина начинает говорить про то, что ЦБ, естественно, проводит, как бы, структура, которая самостоятельно определяет денежно-кредитную политику, решение принимает, но при этом, если ведутся консультации с бизнесом, не означает ли это, что бизнес начал задавать больше вопросов и показывает свою озабоченность нынешней ДКП довольно жестко. Егор Диашев с нами, глава комиссии по финрынкам Московского отделения ПОР России, гендиректор инвестиционной компании «Диалот». Егор Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Каково мнение бизнеса по поводу вот ДКП и меняется ли оно со временем?
Вы знаете, бизнес начинает адаптироваться, но слишком высокая ключевая ставка довольно-таки давно, и решение, на взгляд бизнеса, решение уже затянулось.
Угу.
Бизнес считает, что пора снижать уже.
Бизнес решает, что снижать, но бизнес, скажем так, тут чьи озабоченности становятся более веским аргументом в пользу, как бы, сохранения ставки или, наоборот, ее ослабления?
Ну, до настоящего времени, последний год, полтора, в первую очередь во внимание принималась инфляция, и ЦБ объяснял это заботой, в том числе и о бизнесе, что если все подорожает и будет рост цен на сырье, на продукцию и так далее, то для бизнеса, в первую очередь, это будет плохо, поэтому важна была высокая ключевая ставка. Но сейчас сложилась такая ситуация, что проекты многие остановили, и новые производства не развиваются, поэтому для того, чтобы это сдвинуть, надо, чтобы деньги были дешевле у нас в стране, конечно.
Но при этом глава ЦБ называет разрушением политики по таргетированию инфляции подгон цели под результаты. Поэтому сейчас повышать целевой уровень инфляции по инфляции нельзя. А разве жесткая ДКП – это не подгон цели под результат?
Ну, вы знаете, целевой уровень инфляции, он же влияет в том числе и психологически.
Да.
То есть, если сейчас Центральный банк скажет, что у нас цель не 4%, а 9%, то ожидаемая инфляция тоже вырастет в два раза. И, соответственно, затраты и вся, ну, поведение и бизнеса, и людей, оно изменится. Поэтому тут в этом плане, конечно, для Центрального банка чем жестче, как бы, ожидание, тем больше забота, скажем так, о стабильности рынка.
Но разве Центральный банк не понимает, что, скорее всего, естественно, там умные люди работают, что у нас есть целевая инфляция, у нас есть фактическая инфляция, у нас есть, соответственно, там, видение или опыт людей, которые и ведут бизнес, и, соответственно, становятся потребителями там продукции этого бизнеса.
Да, да, это называется ощущаемая.
Ощущаемая инфляция, а это несколько, вот эти три показателя, они как бы не пересекаются нигде.
Ну, к сожалению,
как
да,
с этим
они,
быть?
Они не пересекаются, но все-таки есть ключевой показатель, это фактическая инфляция,
да,
на основе статистики, да, и мы видим, что уже несколько последних недель данный показатель снижается в годовом выражении. Это говорит о том, что, в принципе, цели достигаются, которые поставлены, и, в принципе, политика высокой ключевой ставки, пусть она больная и держалась очень долго, она увенчивается успехом на наших глазах.
Она увенчивается успехом, но тут Набиуллина еще говорит, что значит, она, Центральный банк не поддерживает там участие банка в финансировании компании в качестве акционера, но это ладно. Она говорит про трех китов стабильности макроэкономической. Она говорит, что это таргетирование инфляции с плавающим курсом, бюджетное правило и низкий долг. Но надолго ли, хорошо, вот этих трех китов будет достаточно?
Ну, долг у нас, долг у нас уже, наверное, всегда низкий, мы уже как бы привыкли к этому. По поводу курса, сомневаюсь, что он будет стабильным на долгое время. А вот с инфляцией это на самом деле был вызов, потому что то, что началось год назад, когда ездишь по предприятиям, и они тебе рассказывают, что вчера была зарплата средняя 100 тысяч, а прошло 2 месяца, и сегодня уже 130, и все равно конкуренты перебивают по зарплате наших сотрудников, то в этой ситуации, конечно, трудновато было инфляцию сохранить.
Но, с другой стороны, можно, конечно, не повышать заработную плату, можно, наверное, не нанимать новых сотрудников, но инфляции, по сути, нет только на кладбище, там никто ничего не покупает.
Ну, я согласен, что инфляция, она в любом случае, в любой экономике присутствует, но здесь вопрос именно в том, какой размер ее. Если она двухзначная и выше, то это уже плохо для макроэкономической стабильности. Ведь почему? Потому что тогда проекты долгосрочные, там, допустим, 10-летние проекты в рублях, становятся нецелесообразно просто реализовывать. Потому что для того, чтобы он реализовывался, надо, чтобы была доходность там 20-30 годовых. А никакой проект в промышленности, в производстве и так далее, ну, не дает такой доходности 20-30% годовых, что значит, что за 3 года он удваивает как бы вложения. Такого не бывает. Поэтому для того, чтобы целесообразно было реализовывать проекты, надо, чтобы инфляция была все-таки в однозначном выражении, а не двухзначном.
Но за счет чего, хорошо, в ближайшее время можно этого достичь? С учетом того, что мы декларируем, что все равно мы немножечко в авральном режиме живем, мягко говоря.
Ну как, мы же видим сейчас, что инфляция уже устремилась в диапазон менее 10%. Сейчас пройдет несколько недель, бумы потребительской активности спадают. За счет чего? За счет того, что снижаются объемы кредитования. Как корпоративного, так и физических лиц. Соответственно, снижение доступности финансирования, оно немного охлаждает спрос. А охлаждение спроса ведет к не снижениям цен, конечно, но и к
замедлению экономики.
К замедлению экономики, с одной стороны, и мы это видим в динамике ВВП, она в этом меньше, и к меньшему росту цен.
Но это же история ненадолго, потому что, хорошо, люди, например, держат свои деньги на депозитах, и рано или поздно они эти деньги с депозитов начнут забирать, значит, вливать, например, в экономику. А это, то есть у нас получается логика такая, что у нас чуть выше какая-то активность, сразу же инфляция растет, для Центрального банка это как бы не очень хорошо, потому что тогда не выдерживаются цели по инфляции, нужно опять это все тушить.
Вы знаете, здесь вы очень правы в том плане, что это вот избыточная денежная масса, которая нависла в виде депозитов людей, людей, да, она вот как висит, знаете, и ждет как бы накрыть что-то, да. Но я вот тоже размышлял на эту тему, и все-таки, смотрите, вот эта денежная масса, она сложилась у людей, ну, которые, скажем так, выбрали для себя путь накопления, да. И вот чего все боятся, что сейчас ставка будет снижаться, и все эти люди возьмут и свои сбережения потратят. Ну, грубо говоря, купят себе машину, там, купят себе там еще что-то, ремонт сделают там. Ну, то, что сейчас они не покупают, они якобы пойдут и вот вдруг купят. Но мне кажется, что если люди выбрали для себя путь сбережений, они будут себя просто искать альтернативы для того, чтобы сберегать средства. И тут, конечно, очень важно, как будет развиваться наш финансовый рынок, фондовый рынок. То есть, если будет доступно IPO, облигации и предложения на финансовом рынке, то эти все средства депозитов будут переходить туда, и Таким образом, эта проблема уйдет.
Спасибо большое, Егор Михайлович. Вас благодарю. Егор Дяшев был с нами, глава комиссии по финрынкам Московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «Диалог». Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в России в этом году, сообщил первый замминистра юстиции Забарчук. В реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске. Виктория Данильченко сейчас должна быть с нами на связи. Она адвокат, специалист по семейному праву. Неоднократно анонсировался этот реестр новый. Это не база данных службы судебных приставов. Это какой-то другой реестр. О нем в свое время еще министр юстиции говорил. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем принципиально этот реестр отличается от базы ФССП?
Ну, понимаете, давайте скажем так, что этот реестр будет предусматривать попадение в него исключительно людей, которые имеют уже определенные нарекания, административные, уголовные, а также это такая база, которая будет содержать полный перечень судебных решений, которые не исполняются и находятся у приставов. Вот, наверное, этим вот такая прямо мощная база, этим будет отличаться.
Но эта база хороша для кого? Она нужна для адвокатов, она нужна для судебных инстанций, она нужна для службы приставов, это им облегчает задачу, или для кого?
Вы знаете, я бы сказала так, что эта база нужна для работодателей, для работодателей почему? Потому что когда человек приходит, а на него есть определенные, то есть когда служба безопасности, например, проверяет вновь прибывшего человека на новом месте работы, да, то они, конечно же, не видят, кто это, что это и так далее. То есть это достаточно серьезная такая история, которая будет позволять, да, собственно, кому угодно, это не обязательно для адвокатов или для судей. Это прям такие, знаете, так, я не знаю, познакомилась с мужчиной. Хоп, вошла там.
Но этим никого не удивить, что это тоже, естественно, просматривается. А здесь другой момент. Института порицания как такового у нас не существует. И в целом, ну, внесли человека, если в его, как бы, идеология лично не платить алименты, но внесли его в этот список. Ну и что? По факту, как говорят, лучше всего работает, например, арест имущества.
Ну, арест имущества же все равно никуда не уйдет, понимаете, так. Это и так. Мы и без этого с вами понимаем прекрасно, что в этой части арест, он как... он все равно в любом случае, как только человек становится неплательщиком, как только у человека выявляется задолженность, так, конечно, и происходит тот же самый арест имущества. Автомобильный транспорт у него забираются, часы дорогие у него забираются.
Даже так?
Ему выезд за границу, конечно. Вот, то есть эти все моменты, они и так, собственно, имеются. А то, что вы говорите о некой, так сказать, порицании, ну да, конечно, слушайте, ну, так сказать, доска нарушителей, никому еще, так сказать, нарушители от этого не переставали быть нарушителями.
Нет, просто вы говорите, что работодатели будут видеть эту публикацию, эти данные, ну а работодателям что? Главное, чтобы у нас работникам был нормальным. А что ему? Какая разница,
ну,
он не платит?
Вопрос нет. Нет? Я тут с вами не совсем соглашусь. Одно дело, это мое реноме как организации, и для меня это важно, кто у меня работает. А если это, конечно, какое-нибудь там ООО «Ромашка», которым абсолютно все равно, с преступниками ты там работаешь, а это фактически те же самые люди, которые сознательно не платят алименты на содержание своих детей, да? Ну и что? Простите, тут есть все-таки разница. Но опять, о чем мы с вами говорим? В материальном смысле нет. Это исключительно только репутационные риски, а больше ничего.
Поможет ли реестр, как вы думаете, увеличить собираемость алиментов, или это просто, ну, вот просто одна из мер?
Вы знаете, скажу вам честно, я думаю, что это одна из мер. Вот, потому что вот сказать, что сейчас у нас введется вот этот вот федеральный реестр, и все, вдруг все заплачут, встанут в угол и скажут, боже мой, какая же я свинья, понимаете, да, пойдет заплатят, что-то я в это верю, трудом большим.
А с вашей точки зрения, есть ли вообще по вашей практике, есть ли аналогичный реестр, например, в других странах? Какой там опыт в плане... Ну, хорошо, если мы рассматриваем это как одну из мер, возможно, как институт репутации, вот порицание. Элемент.
Ну, послушайте, не могу вам сказать по своему опыту, не могу сказать, что я знаю, что есть такой вид порицания где-то, просто, скажем так, такой неуплаты, вот когда можно не платить, и при этом, так сказать, тебя не посадят в тюрьму,
ничего никому не должен,
да, вот такое, конечно, это очень... Ну, прямо скажем, прямо вряд ли, да, потому что везде к этому относятся очень серьезно. Если есть решение суда, то это решение суда, безусловно, исполняется. А у нас почему-то вот считается, что ну ничего, ну нет у меня денег, как я тебе его исполню, да, то есть... а там нет, там как-то с человеком никто не занимается такой нравоучительной беседой.
Спасибо большое, Виктория Борисовна. Я вас благодарю. Да. Виктория Данильченко была с нами, адвокат-специалист по семейному праву. Говорит, одна из мер. Законопроект, напомню, разработанный Минюстом совместно с Федеральной службой судебных приставов, был принят в мае 2024 года. В реестр по алиментам войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены, уже привлечены к административной или уголовной ответственности, либо те, кто находится в розыске. Первый замминистра юстиции добавил, что в настоящее время ведомство работает над развитием этого реестра. 7373-948, телефон прямого эфира. Когда мы дойдем до практики позорных столбов, говорит Виталий, не знаю. Когда, чтобы не дойти, нужно платить. Вот единственное, что можно сказать, чтобы не дойти до этой практики. С вашей точки зрения, смотрите, у нас есть база данных, например, неплательщиков, должников по службе судебных приставов, а там все и по алиментам должники, и там по кредитам должники, и еще по каким-нибудь другим вопросам тоже должники, а здесь именно реестр злостных неплательщиков. И если мы рассматриваем его с точки зрения как бы элемента некого института порицания, практики порицания, будет ли это работать? То есть что объективно может заставить человека не копить долги по алиментам на содержание своих собственных кровных детей? 7373-948, телефон прямой нового эфира. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Да, алло.
Здрасте. Евгения. Да, пожалуйста.
Здрасте. Дмитрий, меня зовут.
Дмитрий, слушаю вас.
Ну, честно говоря, не вижу я никакого смысла в этом реестре. Опять-таки, у нас есть база, как вы сказали, да, которая по ИНН можно, и по СНИЛСу, да, мы заходим и сразу видим исполнительное производство.
А здесь будет доска почета.
А, ну, вы знаете, это вот в Китае или где-то в южных там вывешивают должников на улицах.
Да у нас в подъезде вывешивают должников по ЖКХ. Ну, в смысле, ну, там, в списке квартир. Да, не их вывешивают, а в списке. Да.
Ну, там можно сорвать. А если бы это было на официальном баннере, на...
Ну, это будет.
Где у нас сейчас войны наши висят. Вот это вот, я думаю, было бы действенно.
Это было бы действенно, говорите вы. А, ну, то есть доски прям устроят такие доски. Он не платил там. Что-то еще. Регулярная порка поможет. Ну, давайте так. Из вот подобных мер в плане воспитательных, наверное. Потому что, еще раз, здесь речь идет о реестре злостных неплательщиков, которые уже привлечены к административной или даже уголовной ответственности. Вот что. То есть это база. Если у него есть уголовка за неоплату алиментов, соответственно, или административка за неоплату алиментов, вот он уже в этой базе и будет находиться. И потом этой базой, что называется, будут пользоваться в том числе и работодатели. Действительно, а для работы... Вот позвоните работодателю, пожалуйста, вы обращаете внимание, человек должник, например, по алиментам или нет? Потому что, ну, как говорят, бывает даже практика, когда сам человек приходит и просит ему там, уменьшить заработную плату. Раньше была такая практика, не знаю, как сейчас. Чтобы там не досталось эти 3 копейки. 7373-948. Мне нужны работодатели. Вам такие базы данных будут полезны или нет? Давайте так. 7373-948, это телефон прямого эфира. Опасная тема, откроется ящик Пандоры, говорит. А мы не боимся. Ну, что? Ну, пообсуждаем, что такое. Здравствуйте, алло.
Евгения, добрый день, это Руслан Красов.
Да, Руслан.
Это важная информация.
Да.
С точки зрения, если человек не заботится о своих детях, то он может кинуть всех, грубо говоря.
Он может кинуть всех.
Дети это первичное.
Не у всех.
И доверять такому человеку надо, ну, его хорошо изучить.
Вы что, можно всегда сказать, она сама виновата, она ушла, поэтому я не плачу. Ну, там как бы логика отсутствует, но в целом понятно. Так, платит, а она их на мужику. Говорит Сергей, послушайте, кто на что-то, я вас уверяю, 3 копья эти платятся на детей, потому что слишком маленькие деньги, их невозможно потратить ни на что другое. Она с хахалем на Багамах тусит, говорит, ну, примерно такая логика, но, видите, у Минюста другая логика. Минюст не верит байкам, что она на 5000 рублей поедет на Багамы. Вот, с хахалем, как вы говорите, проводить время. Она, поэтому такие реестры нужны. Я совсем не понимаю, зачем создавать сотни разных баз данных? Разве не разумнее было бы сделать одну единую систему, в которой хранились бы данные обо всех, будь то должники, преступники или кто-либо еще? Логичный вопрос, Эдуард, тоже, потому что логично, наверное, то есть есть просто база, например, судебных решений. Там тоже сложно искать, согласитесь. Есть база, наверное, там, когда человек, не знаю, по тяжким статьям он осужден, тоже такой. И почему не может быть такой базы, когда речь идет именно об алиментщиках? То есть разные базы данных и все. Ну, видимо, в одно это сводить либо нецелесообразно, либо там невозможно, не знаю. Лично мне все равно, платит или не платит, мне важно, как работает человек. Вот, мышел, видите, мне важно, как работает человек. А если он к вам, мышел, приходит и говорит, мышел, тут такое дело, надо, чтобы у меня была зарплата, говорит он там, не знаю, МРОТ, чтобы 25% от МРОТ. А сейчас, например, у него там в 4 раза больше, чем МРОТ. И, соответственно, 25% будет сильно больше. Так, если не три копья, то есть вы считаете, что она 3 копья потратит на ребенка, а на остальные поедет на Багамы. Чтобы поехать на Багамы, ей няню нанять надо, а не, как минимум. Вот. А это тоже дорого. Вот. Алиментов может не хватить. И плюс, возможно, она на эти деньги поедет, скорее всего, на Багамы с ребенком. Вот, ну, там не на Багамы, а в Турцию, допустим, да, или куда-нибудь в Краснодарский край, поэтому и хорошо, можете себе в актив записать, плачу алименты, такие алименты, что можно вывозить ребенка на отдых. Почему нет? Еще, Евгения, а какие 3 копейки? 4, так, 400 тысяч зарплата, 100% алименты вроде нормально. Ну, если так платят, да, то почему нет? Так, ребенка можно сплавить на продленку, понятно. Позор таким, лучше не база данных, а пропаганда против алименщиков, как социальная девиация. Вопрос, но это не работает, понимаете, как социальная девиация, это не работает. Предполагается, что, в принципе, эта база может сработать. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте. А вот я знаю, например, ситуацию.
Да.
Когда человек платил деньги, но он давал налом там и остальное, ага, на протяжении 5-6 лет.
Так.
А потом, где-то, когда ребенку лет 16-17 исполнилось, жена просто подала на алименты за неуплату 5 лет. И он через суд пытался как-то доказать, что деньги он платил. Пришлось там...
Поэтому он мог сделать выводы какие? Он мог инициировать алиментное соглашение у нотариуса, и тогда бы этих вопросов не возникло.
Ну, понятно, но не все, вот, особенно когда только разводится, вроде считается,
она,
что это мать,
да,
моего ребенка.
Конечно, а вроде считается, отец моего ребенка. Да, я с вами согласна, очень много несправедливости. Очень много несправедливости на этот счет. Так, 100% алиментов, 25% от зарплаты. Позор, ну не знаю, у меня бывшие очень неплохие алименты получают на уровне средней. Это вы платите, это хорошо, то есть надо подстраховываться. У меня ведь 5797 рублей 57 копеек. Вот, есть такое. Поэтому все по-разному, все по-разному. Кому-то на Багамы хватает, кому-то нет. Но Минюст, еще раз, Минюст говорит, что нужно создавать эту базу, и в середине года она уже заработает.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского округа Юлию Шевцову после того, как ее дочь записала видео, в котором пригрозила молодому человеку, внимание, отправкой на СВО. Глава региона сообщил, что планирует пригласить на место Шевцовой участника спецоперации. В ролике, опубликованном дочерью чиновницы, в качестве угрозы приведены слова: «Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим». Филимонов осудил публикацию видео, назвав высказывания девушки недопустимыми и оскорбительными. Вместе с тем он отметил, что ролик из личной мести распространяли недоброжелатели бывшей главы Нюксенского округа. Сергей Старовойтов с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Какие проблемы управленческого уровня эта история показывает, как вы думаете?
Вы знаете, я бы в первую очередь говорил, конечно, не об управленческих проблемах, потому что я не вижу там особых проблем. Uh-huh. И чуть позже объясню, почему. Я бы на эту ситуацию посмотрел в плоскости главы региона. Понимаете, Георгий Юрьевич Филимонов на сегодняшний день — это самый яркий российский губернатор.
Есть
без
такое.
Преувеличений.
Uh-huh.
Да. И метод его — это не просто, помните то, что раньше называлось новой искренностью. Я бы сказал, что метод, который использует Филимонов, это такая суперискренность. Если посмотреть на все его поступки, заявления и действия, он старается быть максимально, или, по крайней мере, демонстрировать себя как главу региона, который максимально прозрачен в информационном смысле, и даже в смысле своих мотивов, что очень важно. Еще один момент. Его отличает демонстративная принципиальность. То есть вот если он борется с алкоголем, он борется с этим до конца, с открытым забралом. Редко такое в регионах встречишь, такую
пыль
и размашистость. Но обратите внимание, Филимонов — это такой русский Джон Сноу. То есть Филимонов — это Джон Сноу русского севера, который выбрал для себя миссию — борьбу с пороками современного общества. И, в общем, так по-рыцарски, по-воински, архетипически с этим борется. Это очень интересно. И то, что мы видим в ситуации с чиновницей, ну, это, в общем, демонстрация такого же подхода. Это противоречит моим принципам, я этого не потерплю, и поэтому вот включаюсь. Так сказать, по полной, да.
Так.
Ну, при этом Филимонов, конечно, добрый человек. Мы видим, что он, ну, скажем так, он... твердый, неудобный для многих, но, по крайней мере, он не жестокий. Угу. И опять же, ситуация вот с этой чиновницей показывает, что он скорее сочувственно к ней относится, но там с понятной, известной твердостью.
Ну, а если мы говорим о как-то базовых каких-то вопросах, может быть, даже не этики, а там, не знаю, воспитания, формулирования смыслов СВО, что, потому что даже Филимонов, по-моему, сказал вообще-то, что это не наказание отправкой на СВО, а это, ну, совсем другое, нежели пытаются представить вот эти вот люди.
Тут понимаете, что интересно?
Да.
Мы видим, как стандарты чиновничьей этики начинают распространяться и на окружение чиновников. Если еще некоторое время назад считалось, что сын за отца не в ответе, то вот сейчас оказывается уже и за дочь чиновница в ответе. Как сформулировал это губернатор Филимонов? Он написал так: очевидно, ценности семьи, вот не помню фамилию этой мэра, да, не соответствуют...
Шевцовой,
не соответствуют нашим представлениям о том, что есть добро, что зло. Ну, конечно, девочка, дочка совершила глупость, это понятно. Но, опять же, мы понимаем, что она попала в классическое представление о мажорах, детях чиновников. А это у нас в обществе такая родовая травма. Если вы помните, например, все 90-е, весь перестроечный период, вот эти фильмы про детей-мажоров, про этих подонков из семей чиновников, ну, это, в общем, было то, чем триггерили общество. И вот сейчас, время от времени, такая золотая молодежь проявляется, а вы же представляете себе русский север и Вологодскую область, да? То есть, конечно, в этом регионе нельзя демонстрировать вот такого рода роскошь. Я не имею в виду материальную роскошь. Кичиться званиями, статусами. То есть, ну, конечно, это, конечно, прокол, косяк, и совершенно понятно было, что просто так не останется.
Но, Сергей Игоревич, но если в динамике проследить, кажется, что все-таки это скорее выглядит как такая вульгарщина, но не системная история, как это было, совершенно там справедливо сказали, 90-е годы и нулевые.
А вот смотрите, мы видим, что сейчас в регионах разворачивается несколько похожих, как сейчас модно говорить, кейсов аналогичного рода. В Филимонов демонстративно показывает и таким образом воспитывает и элиты, и чиновников вокруг себя, да. Внедряя силовым образом стандарты поведения. Гладков, например, в Белгородской области, тоже один из самых заметных российских губернаторов, он открыто борется с коррупцией, чиновничьей среди у себя в регионе, привлекая для этого правоохранителей. Угу. Это выглядит тоже очень нетипично, да, когда губернатор просит силовиков проверить своих подчиненных. Ну вот выявили нарушение там за 108 миллионов, по-моему, рублей. Кто-то сейчас, естественно, за это ответит. Но понимаете, да, когда губернатор начинает крестовый поход антикоррупционный, да. В том числе на своих подчиненных, это тоже нетипично, но это все очень в духе времени. То есть то, что мы с вами сейчас видим, это реализация неких новых стандартов, новой этики периода окончания СВО. Наверное, я бы так сформулировал.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Я вас благодарю.
Да,
Сергей Сергей Островойтов был с нами, конечно, политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Обсудили историю в Вологодской области, где Георгий Филимонов, губернатор региона, отправил в отставку главу Нюксенского округа Юлию Шевцову. Но там действительно все было не в смысле, что там заявление на стол и уходите. Он, интересно, что? Значит, он сказал, что... произошедший урок всем нам, родителям, а также повод присмотреться, правильно ли воспитываем своих детей, уделяем ли им достаточно внимания. Вывод должен сделать каждый. Девушка, причем губернатор сказал, что девушка, вот эта вот дочь этой чиновницы, испытала кризис в отношениях с молодым человеком. По недоумию совершила ошибку, поддалась эмоциям, избрала в корне недопустимую форму, тему и способ выражения своего отношения к обстоятельствам личной драмы. Ну, то есть там что-то с молодым человеком у него случилось, не знаю, расстался, она с ним шугунь, но сказал, сейчас мы придем, к тебе придут, тебя на СВО отправят, потому что вот там, она такая недовольная. Тем не менее, поступка дочери все равно не оправдывает, подчеркнул Филимонов. А девушка записала еще потом видео с искренними, как говорится, ну, просто с извинениями, но глава региона лично запретил публиковать ролик в открытом доступе, чтобы оградить ее от травли в комментариях. То есть так выступил таким судьей этого процесса. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, в нашем детстве пугали родителями, если они зубными врачами были. Знаешь, кто моя мама? Она тебе зуб засверлит, говорит Сергей. Мне кажется, здесь стоит рассматривать, конечно, несколько плоскостей. Во-первых, самая базовая плоскость — неумение справиться с фрустрацией, просто и с тем, что человек испытывает фрустрацию по каким-то причинам, там, не знаю, парень бросил, там, что-то еще, там, сломалось. Ну, все же очень такие немножечко тепленькие и нежненькие стали, поэтому чуть что надо сразу угрожать своим каким-то положением. Причем не сама я приду, там разберусь, не знаю, еще что-то сделаю, а мама. Мама моя как будто бы должна... Ну, это про что? Про инфантилизм, конечно же. Другое дело, что вот эта вот мажористость, которая была нормой в 90-е годы, в нулевые годы, сейчас, наверное, она тоже где-то есть, вот, но уже вот это вот все выглядит, конечно... очень вызывающе и вульгарно. Ну и плюс управленческие решения. То есть губернатор действительно, он не стал карать, он не стал там еще, он просто сказал, ну вот лучше уйти, вот как-то так. И все, пусть всем будет уроком. Детей нужно воспитывать лучше. В этот раз без черной водолазки, Виталий говорит, не знаю, что там было. Я понимаю, черный, там была белая водолазка. В те разы были белые водолазки. Так, еще 7373948. Ну, давайте вас попробуем еще на эту тему выслушать. Давайте про управленческие решения поговорим. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Странное решение.
Почему?
Если дочка совершеннолетняя, она так. 19 лет, и что? Наказывайте ее. Причем здесь мать?
А ее за что наказывать надо? А что она нарушила?
А мать тем более ничего не нарушила. Вот странное управленческое решение. Мать ничего не нарушила. Почему ее наказали за дочь? Дочка виновата, ну накажи.
Ну, нет, а дочка... Нет, послушайте, здесь вопрос не в смысле какой-то уголовного или административного наказания. Здесь этический вопрос, понимаете? Кто знает, может быть, маме стало очень стыдно за дочь. Очень стыдно за дочь. Мы же раньше с вами восхищались тем, что какой-нибудь чиновник за границей, там, не знаю, поехал на служебной машине за хлебом вдруг или в больницу. И он поэтому испытал муки совести и добровольно сложил полномочия. Когда чиновница говорит, что, как бы, ну, скорее всего, с Филимоном уже они говорили, и, скорее, было принято такое решение, у них в тюрьму посадили, ничего. Да, она лишилась работы. Вот. Вы говорите, что это неправильное решение. Но вот как так? Знаете как? Трудные времена требуют трудных решений. 15 часов новости, продолжим.